Богатая программа стат-работ, она похожа на программу стат-работ других стран, но, конечно, есть определенные нюансы, к чему-то мы относимся более внимательно, учитывая специфику нашей страны, нашего законодательства, к чему-то, может быть, недостаточно внимательно сегодня.
Александр Евгеньевич, последний вопрос, который я успею сегодня задать. Росстат разработал проект методологических рекомендаций по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах России. Что это за проект?
Ну, такая мысль была у нас давно, мы его только сейчас смогли реализовать, мы посмотрели это у американских коллег. Значит, это не инфляция, инфляция – это измерение динамики движения цены, а здесь мы попытались, вот посмотрели на территорию с точки зрения того, а где жизнь дороже, а где жизнь дешевле, одномоментно на всей территории. Так как мы цены регистрируем только в городах, вчера было 266, уже сегодня 271 город, мы посмотрели, а насколько именно на одинаковую корзинку товаров и услуг цены отличаются в среднем. В городе Москве, там, в городе Орле, именно среднероссийского уровня. Смысл состоит в этом. Дальше будем развиваться в крупных городах, надеемся, сделаем, например, по Москве, не только Москву в целом, а сделаем, выделим центр, так сказать, окраины, то есть постараемся сделать таким образом. Немногие страны это делают, американцы делают, мы тоже решили это сделать.
То есть это в этом году уже будет представлен?
Да, он же на сайте висит у нас. Пожалуйста, методика открыта, критикуйте, предлагайте. То есть мы как раз и сделали таким образом, чтобы научная общественность могла высказать ФЭ по этому поводу.
Предлагают у нас редко, все больше критикуют.
Да пусть критикуют, это тоже нормально. Это тоже нормально, конечно.
Александр Ильич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был руководитель Росстата Александр Суринов. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Голос России. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Час дня в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Россия ждет наказания виновных в провокациях во Львове 9 мая. Сыновья Бен Ладена призывают ООН расследовать обстоятельства гибели отца. Международная акция по безопасности дорожного движения стартует во всем мире. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Россия ждет наказания виновных в провокациях во Львове 9 мая. Об этом заявил глава Думского комитета по делам СНГ Алексей Островский. Сегодня палата приняла за основу проект соответствующего заявления. Вместе с тем депутаты выразили уверенность, что произошедшее во Львове не имеет отношения к официальной политике Киева и никак не повлияет на российско-украинские отношения. Между тем, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нельзя позволить экстремистам испортить Львову репутацию гостеприимного города. По его словам, власть должна сделать невозможными насильственные действия уголовного характера, которые связаны с нарушением прав человека. При этом он высказал удовлетворение тем, как в целом прошло празднование Дня Победы на Украине. По мнению премьера, оно показало, что украинское общество не приемлет раскольнические попытки исказить великий подвиг народа во время Великой Отечественной войны. Владимир Путин требует от губернаторов рассматривать каждый случай непредоставления жилья ветеранам Великой Отечественной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков. По его словам, в этом году правительство дополнительно выделит около 14 миллиардов рублей на приобретение жилья ветеранам. Ранее в СМИ сообщалось, что 87-летний ветеран Василий Засурин из-за того, что местные чиновники отказали ему в получении жилья, отправил в Кремль посылкой свои боевые награды, а также написал письмо лично премьер-министру. К другим темам. Сыновья лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена, убитого американцами в Пакистане, призвали ООН расследовать обстоятельства гибели отца. В заявлении подчеркивается, что убийство бен Ладена, который в тот момент был обезоружен, стало нарушением базовых принципов права, в частности, презумпции невиновности. Сыновья террориста также недоумевают по поводу того, почему их отца нельзя было взять живым и судить, как иракского лидера Саддама Хусейна и президента Югославии Слободана Милошевича. Лидер Аль-Каиды был устранен в ночь на 2 мая в Пакистане. В ходе операции американского спецназа. Тело бен Ладена было опущено в Аравийское море с соблюдением исламских обрядов. Точное место захоронения не называется. Преследование вооруженных банд экстремистов ведут силы безопасности в сирийском городе Хомс и его окрестностях. По данным МВД Сирии, в ходе спецоперации задержаны десятки разыскиваемых преступников, захвачены склады оружия и боеприпасов, а также автомобили и мотоциклы, которые использовались для нападения на жилые кварталы. Несколько военнослужащих получили ранения, террористы, оказавшие сопротивление, уничтожены. Между тем, глава Национальной организации по правам человека Омар Аль-Курби привел другие данные. По его словам, за последние 7 недель в Сирии убиты более 750 человек, арестовано около 9000 демонстрантов. Диссидент утверждает, что тюрьмы страны переполнены и задержанные содержатся на территории стадионов, в зданиях школ и госучреждений. Европейский Союз заявил о намерении открыть офис в ливийском городе Бенгази. Как сообщается, это будет содействовать и окажет помощь оппозиционному переходному национальному совету, который противостоит режиму Муаммара Каддафи. Об этом заявила в Европарламенте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. Она пообещала, что поддержка ЕС будет включать помощь в реформировании оппозиционных триполи-ливийских вооруженных сил и создании институтов безопасности. Хосни Мубарак потерял сознание во время допроса в больнице Шарм-эль-Шейха. Следователям пришлось на полчаса прервать процедуру, пока врачи приводили экс-президента Египта в себя. После допроса, на котором Мубарак категорически отверг все обвинения в свой адрес, прокуратура на 15 дней продлила срок его содержания под стражей. Напомню, экс-президента Египта обвиняют в коррупции, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном обогащении и подстрекательстве к агрессии в отношении мирных демонстрантов. Международная акция по безопасности дорожного движения сегодня стартует во всем мире. Она проходит под лозунгом «Время действовать, мы можем спасти миллионы человеческих жизней». Цель акции – сократить уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. В десятилетии примут участие органы государственной власти, общественные организации, автопроизводители и банковское сообщество. Инициатором проведения этой акции стала Россия, выступив с соответствующим предложением в Организации Объединенных Наций. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Париже сегодня облачно с прояснениями, днем до плюс 22 градусов. В Варшаве ясно, плюс 23. В Кишиневе временами дождь, плюс 17. На Байконуре ясно и 26 тепла. В Минске без осадков до плюс 20. В Одессе облачно с прояснениями, временами возможен дождь, плюс 16. В Москве без осадков и до плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Сборная Канады по хоккею – очень серьезная, амбициозная команда, собранная из опытных игроков, разбавленных молодыми талантами. Такое мнение в преддверии четвертьфинального матча России и Канада высказал старший тренер нашей национальной команды Игорь Захаркин. Это чрезвычайно серьезный соперник, которого мы уважаем, понимаем, что будет огромная битва и для нас, и для Канады. Совершенно другая окраска, все понимают, что надо играть на победу, сказал Захаркин. Он также добавил, что в отличие от финнов, хоккеисты страны Кленового листа не испугаются Евгения Артюхина. Матч России-Канада состоится в четверг и начнется в 22:15 по московскому времени. Нападающий уфимского Салавата Юлаева Александр Свитов выбран болельщиками лучшим новичком команды прошедшего сезона. По итогам опроса на сайте команды «Форвард», ставший автором победной шайбы в пятом матче победной финальной серии Кубка Гагарина против «Атланта», получил более 47,5% голосов. Вторым, по мнению болельщиков, стал шведский вратарь Эрик Эрсберг. Третье место в этом рейтинге поделили между собой Олег Сапрыкин и Якуб Клепиш. Ранее болельщики Салавата признали Александра Радулова лучшим игроком сезона. Заместитель спортивного директора «Коринтианса» Дуильо Монтейро Алвес прибыл в Москву, где провел переговоры с руководством «Спартака» по трансферу полузащитника Алекса. Российский клуб не хочет опускать цену на футболиста ниже 7 миллионов евро. Бразильцы же предлагают 6 миллионов. При этом «Коринтианс» согласовал условия контракта непосредственно с Алексом. Российский пилот «Лотус Рено» Виталий Петров, несмотря на набранные на Гран-при Турции 4 очка, не сумел улучшить свою позицию в мировом рейтинге гонщиков. В списке лучших пилотов планеты он сохранил 37-ю позицию. Тему продолжает Глеб Дворецкий.
По правилам рейтинга при расчете учитываются все выступления пилота за последний год. Гонщики «Формулы-1» при обновлении таблицы потеряли очки за прошлогодний Гран-при Китая и приобрели за Гран-при Турции. Петров, который лишь в этом сезоне прочно вошел в элиту и сейчас идет 7-м в общем зачете чемпионата мира в классе «Формула-1», пока не может рассчитывать на высокое место в табеле о рангах. Зато прорыв на 811 строчек вверх удался Евгению Новикову. Участник чемпионата мира по ралли из-за перерыва в стартах опустился почти что во вторую тысячу рейтинга. Но благодаря хорошей гонке на этапе в Италии Новиков сумел значительно улучшить свои позиции. Во главе рейтинга прочно стоит действующий чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Его отрыв от конкурентов составляет более 4000 баллов. Вторым идет его партнер по команде Red Bull Марк Вебер. А вот далее расположился Себастьян Лёб. Семикратный чемпион мира по ралли после победы на очередном этапе в Италии заставил подвинуться Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Шестое место у австралийца Уилла Пауэра, представителя IndyCar. Благодаря ему и Веберу сборная Австралии обгоняет другие страны в национальном рейтинге. За гонщиками из зеленого континента располагаются немцы и британцы.
Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Часов 8 минут в Москве. Добрый день. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Фальсификаторы истории в меньшинстве. Госдума возмущена действиями украинских националистов во Львове. Президент Пакистана прибывает в Москву. О причинах и целях этого визита поговорим с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. И Обама должен предстать перед судом, так считают дети Бен Ладена. В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности. В России с возмущением отреагировали на действия украинских националистов. 9 мая во Львове и ряде других городов на западе Украины бесчинствующие молодчики надругались над памятниками воинов, павших в борьбе с фашистами во Второй мировой войне, и подвергли оскорблениям ветеранов. Госдума России призвала сегодня украинские власти принять меры в отношении организаторов грязных провокаций в дни, когда человечество отдает безусловный долг памяти павшим за мир и свободу. В свою очередь официальный представитель МИДа России Александр Лукашевич отметил, что налицо грубое попрание прав человека, закрепленных в том числе в Европейской конвенции, и выразил надежду, что власти Украины будут неукоснительно соблюдать международные обязательства в этой сфере. Вместе с тем в Киеве утверждают, что произошедшее на Украине не является отражением официальной политики государства. Президент Виктор Янукович дал Генпрокуратуре указание разобраться в происшествии и наказать виновных. Обратная ситуация в Латвии, где как раз члены правительства призывают игнорировать священный для сотен тысяч жителей страны праздник. Отдельные государственные деятели по-прежнему пытаются поставить под сомнение глобальное значение победы советских войск над нацистами. Так, латвийский министр культуры Сармита Эллерте призвала игнорировать мероприятие Дня Победы. В интервью одной из радиостанций она заявила, что 9 мая для Латвии не праздник, а начало 50-летней оккупации. И этот день никогда не будет общенациональным праздником. Подобные заявления абсолютно не отражают мнение большинства жителей страны, отмечает руководитель фонда «Историческая память» Александр Дюков.
Заявление министра культуры Латвии весьма специфично, поскольку все люди, которым дорога память о победе, пришли в Риге к памятнику вчера. И пришло их очень много. Даже по подсчетам латвийской полиции, к 6 часам до конца рабочего дня к памятнику пришло не менее 30 тысяч человек. А значит, после окончания рабочего дня туда пришло еще больше народу. Я думаю, что не менее 100 тысяч человек. И заявление министра культуры Латвии после того, как уже десятки тысяч человек пришли к этому памятнику и возложили цветы, это попытка хоть как-то смикшировать тот факт, что память о войне и память о победе важна огромному количеству жителей Латвии.
До факты 9 мая в Латвии уже давно не являются официальным праздником. У власти отмечают день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны днем ранее, тем самым недвусмысленно подчеркивая дистанцирование от темного, как они утверждают, советского прошлого. При этом попытки умалить подвиг советских воинов совершаются регулярно. В этот раз особо отличился латвийский министр обороны Артис Пабрикс. Прежде чем посетить кладбище воинов советской армии, он принял участие в торжественной церемонии открытия памятной доски с именами 350 погибших офицеров и инструкторов латышского легиона Ваффен-СС. И это при том, что соединения Ваффен-СС находились под личным командованием Генриха Гиммлера и принимали непосредственное участие в геноциде против мирного населения в Европе и СССР. Международное сообщество давно признало Ваффен-СС преступной организацией, а комиссия ООН по правам человека осудила любое прославление ее ветеранов. Однако латвийские власти, разрешая марши их последователей и возлагая венки на могилы преступников, выглядят совсем не по-европейски, как им этого очень хочется. На этом фоне решение израильских властей провести в Иерусалиме парад в честь Дня Победы СССР в Великой Отечественной войне выглядит особенно знаково. В первые годы после войны 9 мая в Израиле отмечали торжественно и многолюдно. Из-за резкого охлаждения отношений с СССР этот день выпал из поля зрения официальных властей, однако он никогда не забывался жителями страны. И 3 года назад вышел закон о параде в честь этого события. В этом году День Победы, отмечаемый в России, совпал с Днем памяти солдат, павших в войнах Израиля, поэтому парад был назначен на 11, а не на 9 мая. Другим событиям борьба с терроризмом и расширение двустороннего товарооборота станут центральными темами визита в Россию президента Пакистана Асифа Зардари. Сегодня он прибывает в Москву на встрече с президентом Медведевым. Основное внимание стороны уделят проблеме мирного урегулирования в Афганистане и обстановке в регионе. В целом затронут они и тема афганского наркотрафика. Зардари также посетит Московскую школу управления Сколково, побывает в Санкт-Петербурге. Накануне своего визита пакистанский лидер заявил, что между Москвой и Исламабадом есть огромный потенциал для всесторонних развития, расширения сотрудничества. Сейчас у нас на связи президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, здравствуйте. Евгений Янович, здравствуйте. К большому сожалению, Евгений Янович у нас сейчас недоступен. Мы попытаемся связаться с ним буквально через несколько минут. Сейчас к другим событиям. Сыновья покойного лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена считают, что президент США Барак Обама должен предстать перед судом. Он лично несет ответственность за гибель их отца, говорится в послании, распространенном детьми террориста номер один в интернете. В документе также говорится, что решение похоронить бен Ладена в море является унизительным и недопустимым. Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут. Сейчас у нас на связь к нам вышел президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, еще раз здравствуйте. К большому сожалению, Евгений Янович, к большому сожалению, потеряно. Связь, мы вернемся к событиям вокруг бен Ладена. Я напомню, что американский генерал Джон Кэмпбелл сообщил, что афганские талибы в целом вяло отреагировали на сообщение о смерти бен Ладена. Они не усилили нападение на коалиционные силы. Террорист был убит, напомню, в начале мая во время спецоперации американского спецназа в Пакистане. И эта тема сегодня в центре внимания иностранной прессы. С ней нас познакомит Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы.
Взрослые сыновья Усамы бен Ладена осудили президента Обаму, обвинив США в нарушении базовых правовых принципов, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Они заявили, что американская сторона убила безоружного человека, обстреляла его родственников и выбросила труп в море. Такова первая публичная реакция сыновей бен Ладена на смерть отца, отмечает автор издания Скотт Шейн. В заявлении, предоставленном изданию, ставится под сомнение правомерность подобного убийства, где не только было грубо нарушено международное право, но также были проигнорированы принципы презумпции невиновности и право на справедливое судебное разбирательство. В заявлении 30-летний Омар бен Ладен вновь повторил, что осуждает все формы насилия. В документе напоминается, что Омар всегда слал отцу письма с просьбами изменить методы и заявлениями, что на мирных граждан нельзя нападать ни при каких обстоятельствах. В своем заявлении сыновья бен Ладена призывают власти Пакистана передать родственникам 3 жен и нескольких детей, которые, как считается, сейчас находятся под стражей в Пакистане, а также просят ООН расследовать обстоятельства смерти их отца.
Обзор мировой прессы.
В ходе визита в США на этой неделе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен будет говорить о взаимоотношениях Альянса с Россией. Об этом он сам пишет на страницах The Chicago Tribune. Руководитель Альянса отмечает, что НАТО и Россия отбросили старые разногласия, чтобы более тесно сотрудничать. Аргументы в пользу более широкого и активного сотрудничества становились все более вескими по мере того, как множились количество и сложность угроз для их безопасности, продолжает Расмуссен. Терроризм, распространение ядерного оружия, киберпреступность, пиратство – это далеко не все из новых глобальных угроз. Договоренность о стратегическом партнерстве достигнута в прошлом году на саммите в Лиссабоне. Расмуссен напоминает, что тогда же было принято решение создать противоракетную оборону НАТО. Мы также пригласили Россию поработать с нами, изучая возможности связи между независимой системой Альянса и потенциалом ПРО самой России. Президент Медведев принял приглашение, утверждает автор. По словам Расмуссена, если удастся наладить координацию и связь между двумя системами ПРО, то впервые в истории НАТО и России будут крепить безопасность совместно, вместо того, чтобы крепить систему безопасности друг против друга.
Обзор мировой прессы.
В среду, 11 мая, сотни тысяч жителей Рима, напуганные предсказанным разрушительным землетрясением, отказались выходить на работу, пишет Guardian. Также в этот день около 20% школьников решили остаться дома. Мощное землетрясение, способное якобы стереть с лица земли Рим, было предсказано сейсмологом-самоучкой Рафаэлем Бенданди более 30 лет назад. Как отмечает издание, итальянцы прислушиваются к прогнозам Бенданди, так как некоторые его предсказания действительно сбылись. Например, землетрясение в одной из областей в 1976 году. При этом представители фонда сейсмолога утверждают, что в его работах вообще нет никаких предсказаний о землетрясении, которое должно произойти 11 мая в Риме. Между тем, Координационный комитет Ассоциации по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей подал в Римскую прокуратуру заявление против всех тех, кто распространяет сообщения о землетрясении. Гражданская оборона подчеркивает, что в нынешних условиях предсказать землетрясение невозможно. Каждый год в Италии фиксируется свыше 10 тысяч подземных толчков. Поэтому вполне вероятно, что и в среду в Италии будет небольшое землетрясение. Но это ничего не значит, заключает издание. С обзором мировой прессы вас познакомил Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Немного об экономике. Международное агентство Standard & Poor's снизило рейтинг государственных облигаций Греции до так называемого мусорного уровня. Долгосрочный суверенный рейтинг страны упал сразу на две ступени, а в краткосрочной перспективе все указывает на преддефолтное состояние. Марианна Ожерельева расскажет подробнее.
По данным S&P, Афины не выполняют обязательства по оплате предоставленных ранее кредитов. Риски растут буквально на глазах, и в будущем Грецию ожидает реструктуризация долга на крайне невыгодных условиях, утверждают аналитики. Главный экономист агентства Жан-Мишель Сис отметил, что решение снизить рейтинг было продуманным шагом, и говорить о спекуляциях нельзя.
Это очень логичный шаг. Шансы на то, что власти Греции проведут реструктуризацию по наихудшему для инвесторов сценарию, растут. И мы всего лишь стремимся зафиксировать такую возможность. Мы обязаны отражать такие вещи в своих прогнозах. Я считаю, что греческое правительство прилагает достаточные усилия, чтобы разрешить ситуацию. Однако взять ее под контроль не получается. Меры фискального регулирования пробуксовывают.
Напомним, год назад Греция стала фактически первой страной Европы, попавшей под удар долгового кризиса. Стабилизационный план, предложенный ЕС, предполагал выделение финансовой помощи. В обмен Брюссель потребовал введения мер жесткого финансового регулирования, в том числе сокращения соцрасходов, увеличения налогов и контроля за инфляцией. Сейчас именно последний показатель, точнее статданные по росту потребительских цен, служат основным раздражителем для аналитиков S&P. Помимо этого, Греция не укладывается в установленные 3% рамки бюджетного дефицита. Уже сейчас он превышает 10%. Получается, что реструктуризация неизбежна. Однако именно такой шаг станет фатальным для основных кредиторов. В первую очередь Германии. С этим и связана появившаяся в немецких СМИ информация о возможно скором выходе Греции из зоны евро и переходе на национальную валюту, считает председатель совета директоров компании Arbat Capital Management Алексей Голубович.
для профессиональных инвесторов уже довольно давно ясно, что без реструктуризации долга по очень жесткому сценарию не обойдется, и что Греция вряд ли способна реструктурировать долг на условиях лучше, чем практически 50% его прощение и продление обязательств лет на 20-25. То есть это будет означать фактическое списание десятков миллиардов евро задолженности крупнейшими кредиторами Греции, которые в первую очередь относятся немецкие банки. И поскольку это плохо для правительства Германии, которым, естественно, будут недовольны налогоплательщики немецкие, то эта проблема сейчас выглядит как некоторый шантаж греков со стороны Германии. В общем-то, предложение выгнать Грецию из еврозоны, оно как специально муссируется, стимулируется, чтобы заставить греков хоть что-то делать, хотя вряд ли они на самом деле могут что-то сделать в плане экономических реформ. То, что политики создали еврозону столь большой по объему, не было экономически обосновано. Видимо, из еврозоны могут выгнать еще какие-то другие страны.
Следующим кандидатом на выбывание из зоны евро может стать Португалия, чей госдолг в текущем году, по оценкам правительства, приблизится к 90%. Однако Алексей Голубович считает, что Лиссабон сейчас пользуется большей поддержкой, нежели Афины.
Страны, которые являются такими вот безнадежными должниками, надо говорить о Португалии и Ирландии. Но у каждой из этих стран есть какие-то свои, скажем так, покровители, которые заинтересованы в их интеграции. Для Португалии это Испания, и Великобритания, для Ирландии это опять же Великобритания. А для Греции такого покровителя нет. Никому, по большому счету, это не нужно.
Отметим, что Португалия уже готовит превентивные меры в отношении рейтинговых агентств. Их считают главным источником кризиса в экономике. Правительство страны инициировало расследование деятельности крупнейших игроков Moody's, S&P и Fitch, которые не раз понижали рейтинг страны. Что касается Греции, то ее власти ограничились эмоциональными заявлениями о безответственности такого резкого изменения оценок. Однако тут же заявили, что не стоит увязывать это с теорией заговора. Марьяна Жерелева, Полина Черница, «Голос России».
Российский певец Алексей Воробьев вышел в финал конкурса «Евровидение-2011», который проходит в германском Дюссельдорфе. Он выступал под 7-м номером в кожаной черной куртке и белой футболке в окружении танцоров. Он начал исполнение своей песни с русских напевов, чем, в общем-то, и завоевал голоса зрителей и профессионального жюри. Зал рукоплескал Алексею, а немецкие комментаторы назвали его суперзвездой. Его песня «Get You» создана в тандеме со знаменитым американским композитором и продюсером Red One, музыкантом, которому обязаны своими хитами мировые поп-звезды Леди Гага, Кристина Агилера, Шакира, Энрике Иглесиас. Алексей Воробьев и далее решительно настроен на успех.
Хочется передать привет и огромное спасибо всем людям, которые смотрят, которые будут болеть за меня. Я вам обещаю, что вы будете гордиться.
Добавлю, что помимо россиянина в финал вышли представители Сербии, Литвы, Греции, Азербайджана, Грузии, Швейцарии, Венгрии, Финляндии и Исландии. Следующий полуфинал состоится завтра, 12 мая, а заключительный конкурс пройдет 14-го.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России.
И далее о спорте. В столице Чеченской Республики Грозном сегодня торжественно откроется современный спортивный комплекс имени Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента республики, погибшего от рук террористов 9 мая 2004 года. Церемония обещает быть яркой и запоминающейся, на нее приглашены звезды мирового футбола, а сам комплекс – уникальной площадкой для развития футбола и других видов состязаний в республике, где массовый спорт всегда пользовался огромной популярностью. Мирная жизнь в Чеченской Республике пополняется новыми значительными событиями. На очереди открытие стадиона, рассчитанного на 30 тысяч зрителей, построенного по последнему слову инженерной мысли. Гвоздь программы – матч между звездами мирового футбола прошлых лет и командой известных российских футболистов и политических деятелей. Команду «Кавказ» возглавит полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Кроме того, в нее войдут главы некоторых регионов Северного Кавказа и ветераны отечественного футбола, среди которых Ренат Досаев, Дмитрий Оленичев и Николай Писарев. Им придется сразиться со звездной командой, состоящей из футболистов, имена которых давно стали легендарными. Свое участие в матче подтвердили Диего Марадона, Луиш Фигу, Франко Борези, Ален Багасян, Робби Фаулер, Мануэль Аморос, Иван Самаранов, Абьен Бартес, Роберто Аяла, Стив Макманаман. Открытие стадионов – это всегда прекрасная новость. Желательно, чтобы таких стадионов было как можно больше, отмечает политолог Инвер Кесриев.
Хороший стадион – это значит много новых поклонников футбола, много молодых ребят, которые будут иметь возможность, если не играть, то смотреть, а лучше, конечно, чтобы они играли в футбол. Я думаю, что на Кавказе вот одно из самых важных дел – это строительство спортивных площадок. Чем больше будет строительных площадок, тем меньше будет агрессии. В этом плане президент делает очень большую работу, и, по-моему, в общем-то, для него это мирное строительство, наведение порядка, рост культурной жизни, зрелищности, которые всегда сопутствуют мирной жизни. Это отвечает потребностям молодых людей. А это самое главное сейчас, потому что именно сейчас растущая в мирных условиях молодежь должна быть определенным образом мотивирована. Она мотивирована к мирной жизни, к благосостоянию, к занятию спортом, где соревновательность будет развиваться в мирном русле, а не в каких-то амбициозных, традиционных кавказских или военных мероприятиях.
Помимо футбольного матча, в Грозном пройдет гала-концерт с элементами лазерного шоу. Руководство футбольного клуба «Терек» пригласило на церемонию болельщиков команд премьер-лиги, тем самым показывая значимость события в масштабах всего российского футбола. Говоря о самом стадионе, нынешний глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что арена соответствует европейским стандартам. Также спортивный комплекс включает в себя дворец спорта на 5000 зрителей, спортивные детские бассейны, центр спортивного отдыха и отель на 500 номеров. Стоит отметить, что Северный Кавказ рассматривается российским правительством как один из ключевых регионов страны. До 2025 года на развитие Северо-Кавказского федерального округа намечено выделить почти 40 миллиардов долларов. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральное правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Причем власти и бизнес будут вкладывать средства не только в чисто экономические программы, но и в создание эффективной социальной инфраструктуры, в том числе строительство массовых спортивных объектов. И Грозненский комплекс – первая ласточка в этой работе.
If there is anyone out there.
Deshalb müssen wir sicherstellen.
Cuando te conocí en casa de María Antonia.
This every four-year ceremony we accept as normal.
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самые острые проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Глава ООН Пан Ги Мун призвал президента Сирии Башара Асада воздержаться от использования излишней военной силы и прислушаться к призывам о проведении реформ. Тем временем сирийские войска продолжают наступление на города, где антиправительственные выступления особенно сильны. В частности, сегодня сирийские танки открыли огонь по жилым кварталам в промышленном центре Хомс. По официальным данным, сирийские военнослужащие преследуют вооруженных экстремистов. Сыновья лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена, убитого американцами в Пакистане, призвали ООН расследовать обстоятельства гибели отца. В заявлении подчеркивается, что убийство бен Ладена, который в тот момент был безоружен, стало нарушением базовых принципов права, в частности, презумпции невиновности. Сыновья террориста также недоумевают по поводу того, почему их отца нельзя было взять живым и судить, как иракского лидера Саддама Хусейна или президента Югославии Слободана Милошевича. Президент России Дмитрий Медведев проведет 18 мая свою первую большую пресс-конференцию за трехлетний срок работы на посту главы государства. Она состоится в Московской школе управления Сколково. Освещать мероприятие будут более 800 российских и иностранных журналистов. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова объяснила проведение пресс-конференции большим количеством заявок на интервью. Владимир Путин совершает сегодня рабочую поездку в Тольятти. Глава российского правительства встретится с рабочими АвтоВАЗа, проведет тест-драйв новой «Лады» и выступит на съезде машиностроителей. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Кроме того, Владимир Путин в неформальной обстановке встретится с участниками Общероссийского народного фронта. О его формировании премьер заявил лишь в конце прошлой недели, а сегодня он соберет сторонников на встрече без галстуков. Международный Каннский фестиваль стартует сегодня в 64-й раз. На церемонии его открытия впервые будет вручена почетная золотая пальмовая ветвь за вклад в развитие кинематографа. Ее получит итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, автор «Последнего танго в Париже», «Маленького Будды» и «Мечтателей». В завершении торжественной части зрители увидят «Полночь в Париже» Вуди Аллена. В этой картине сыграла супруга президента Франции Карла Бруни Саркози. Российские фильмы в этом году примут участие только в программе «Особый взгляд». Развитие событий менее чем через полчаса. С новостями вас познакомила Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Сегодня у нас интересный вопрос. Что означает слово «намедни»? Спрашивают нас. Вопрос только кажется простым. Сегодня многие не знают настоящего значения слова «намедни». Одни говорят, что «намедни» – это «завтра», другие, что «намедни» – это «только что». Вот намедни мне поэтому и пришлось еще раз собирать материал о слове намедни. Намедни в общеупотребительном значении – это следующее, совсем недавно, только что. Именно в таком значении «совсем недавно», «только что» это слово употреблялось в популярной передаче Леонида Парфенова. Слово «намедни», и это очень важно, самое что ни на есть слово русского устного народного. Но в народном русском у «намедни» были разные значения. Какие? Словарь русских народных говоров помогает узнать. В одних говорах «намедни» – это «вчера», в других – «позавчера», а в третьих «намедни» – это «в прошлом году» или даже «несколько лет назад». Есть и такие говоры, где намедни – это нынче, сегодня, в настоящее время. Вот ведь какой русский народный. В русском народном у намедни есть и много языковых братьев. Намеднись и намеднясь, намедних и намеднях, намеднича и намеднясь, и даже наметь. А откуда это слово «намедни»? Медное такое. Слово «намедни» – оборот древнерусского языка. А в древнерусском языке это было два слова в местном падеже. Был и такой падеж. Вот этот оборот в местном падеже. «Оном дне». К этому обороту, буквальное значение которого в этот день, присоединилась частица «се» в значении «вот, глядь». Первоначально была распространена форма «намеднись». Вспомните бытующую до сих пор форму «вчерась». Была и форма «намеднях» под влиянием выражения «на днях». Ну, а форма «намедня», которая тоже бытовала, похожа на «сего дня». Теперь обобщим. «Намедни» буквально значит «воный в этот день». «Оном» превратилось после звуковых изменений, случающихся в языке довольно часто, в «наме» плюс «дне». Вот такой поворот. И теперь сегодня в современном русском языке «намедни» значит «совсем недавно», «на днях». Ну, а я, «намедни», готовила передачу о слове «намедни». Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Голос России.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бенинсон. И это программа «Сетевой дозор». В апреле 2011 года компания Discovery Research Group завершила исследование рынка компьютерных игр в России. Согласно этому исследованию, в 2010 году объем российского игрового рынка составил 740 миллионов долларов, что ниже докризисного уровня на 100 миллионов. В то же время, по сравнению с 2009 годом, рынок вырос на 13%, что говорит о выходе индустрии из кризиса. В 2009-2010 годах ситуация на рынке кардинально изменилась. Сегмент PC-игр оказался наиболее чувствительным к кризису, и сложнее всего из него выходит. Так, в 2009 году объем рынка коробочных игр был равен 250 миллионам долларов, и 2010 год улучшений этому сегменту не принес. Произошло даже небольшое падение, и он достиг уровня 240 миллионов. Наиболее высокий темп роста демонстрирует сегмент социальных игр, объем которого в 2010 году составил около 80 миллионов долларов. Также активно развиваются онлайн-игры и игры для консолей. По оценкам аналитиков, в 2010 году рынок онлайн-игр достиг отметки в 280 миллионов, и это без учета социальных игр. А в 2011 году может достигнуть рубежа 350 миллионов долларов. Таким образом, согласно данным исследования, рынок игр продолжит расти, в первую очередь за счет онлайн-сегмента, включая социальные игры, а также консольных игр. Игры — это, конечно, интересно, но в них все-таки играют люди. И вот о том, чем российские геймеры отличаются от иностранных, «Голос России» рассказал Виктор Зуев, журналист и эксперт в области игровой индустрии.
Об исключительности российских геймеров, наверное, говорить пока не приходится. Все-таки игровая индустрия и вообще культура потребления, если так можно выразиться, видеоигры и все, что с этим связано в России, пока только-только начинает, да, свой рост и обороты. Но можно сказать о специфических чертах, конечно, это огромное количество так называемых ЭК-игроков, то есть пользователей компьютеров. То есть на Западе и в мире распространено больше пользование консолями, приставками, да, как у нас в России их еще называют. В России, и в частности в Германии, и в Польше, то есть у нас вот такой, можно сказать, там, Восточная Европа и Германия, это вот конгломерат пользователей персональных компьютеров. И поэтому геймер в России, это, конечно же, обязательно владелец ПК, и, может быть, как раз-то вот в киберспортивных дисциплинах, связанных с компьютерами, компьютерными играми именно, наши игроки на голову выше остальных, ну, потому что, видимо, просто тренируются больше, и вот, скажем так, это характерная черта вот культуры потребления видеоигр в нашей стране. Если вы вспомните, то в 90-е наша страна была как раз-то консольная. У всех были Денди, Сеги, у кого-то там Супер Нинтендо. И мы развивались точно так же, как и весь остальной мир. Но вот появление дешевых персональных компьютеров, которые воспринимались тогда как нечто совершенное, и там и графика круче, и возможностей больше. И вот мы все перешли на персональные компьютеры и совсем позабыли о существовании целой ветки консолей. В те времена появилась и PlayStation 1, и Dreamcast от Sega. И почему-то на Западе шли равномерно, то есть переходя от Sega Nintendo к PlayStation, они даже не смотря в сторону компьютеров, ну, то есть смотрели, безусловно, но это не в ущерб консолям. А у нас как-то вот все сразу переключились. Видимо, вот какая-то традиция, потому что существовали легенды там про папу, который работает в НИИ, у него стоял компьютер, к нему ездили играть, там, потом рассказывали себя в школе. Келевин, собственно, об этом писал в «Принце Госплана». Какой-то пиетет перед ПК, и, соответственно, как только они стали доступны, ICM мгновенно, так сказать, компьютеризировалась. И плюс, наверное, все-таки у нас страна перетерпела там несколько кризисов, да, 91-й, 93-й год, и консоль все-таки воспринимается как игрушка исключительно, как развлечение. Если Денди стоит там дешево, и позволить ее купить могла там практически каждая вторая российская семья, то покупка компьютера – это уже такое серьезное приобретение, и плюс компьютер воспринимался уже не только как игровая платформа, а там, для учебы и работы. Ну, естественно, кто у нас в школе на них учился и работал. А покупка более дорогой консоли — это уже удар по бюджету семьи, и при выборе дорогой консоли уровня PlayStation 1 и компьютера, наверное, все-таки выбор естественным образом в сторону компьютера. Наверное, в Германии по такому же пути шли. Может, менталитет чем-то схож, и даже забавно, игры популярные в Германии, популярные в России, то есть, вот, видимо, просто какая-то близость. И, наверное, все-таки наши игроки более, может быть, что ли, серьезно относятся к этому, то есть вот эта вот черта относиться к игре как даже как не к спорту, а скорее как вот к достижению каких-то личных амбиций. Очень ярко выражено, когда сталкиваешься с российскими игроками в интернете, то есть переход личности, к сожалению, у нас встречается чаще, чем у западных игроков. То есть если западный игрок, проиграв, скажет спасибо за хорошую игру, то у нас скажут, что нет, ты играл нечестно, ты такой плохой, и иногда переходя там непечатные выражения. Ну, то есть это воспринимается все, знаете, как такая, можно сказать, дворовая культура. И среди геймеров это очень видно. То есть наших российских игроков я в интернете узнаю всегда, даже если они говорят по-английски.
А теперь новости интернета. Компания Руцентр добавила в правила пункт о возможности досудебного аннулирования прав владения кириллическим доменным именем в случае, если в адрес владельца домена поступили претензии от владельцев созвучного товарного знака. Об этом сообщают ведомости. Нововведение связано с тем, что правообладатели все чаще предъявляют претензии через суд не только к владельцам доменов, но и к Руцентру, который является их администратором. Так, например, регистратору пришлось отвечать в суде по иску относительно доменного имени langin.ru и подчиниться решению суда, аннулировав права на домен. Как пояснил представитель регистратора Андрей Воробьев, Руцентр заинтересован в досудебном урегулировании любых конфликтов, и новый клиентский договор позволит делать это оперативно. А все спорные вопросы, добавил Воробьев, будут решаться в суде. Впрочем, нововведение коснется только кириллических доменов. По мнению Воробьева, относительно кириллических доменных имен вопрос о сходстве или различии домена с товарным знаком или брендом решается проще, чем когда домен латинский. Практика разделения прав на домен между владельцем клиента и администратором или компанией-регистратором была введена Руцентром в 2010 году, чтобы обойти ряд законодательных ограничений, в частности, дать иностранцам доступ к доменам зоны РФ. Видеосервис YouTube открыл онлайн-прокат фильмов, сообщается в блоге компании. Крупнейшими партнерами сервиса стали компании Sony, Universal и Warner Brothers, которые предоставили около 3000 своих картин. Для пользователей стоимость просмотра одного фильма составляет $4 для новинок и $3 для остальных фильмов. После оплаты проката фильма у пользователей, согласно условиям сервиса, есть 30 дней, чтобы начать его смотреть. После начала просмотра доступ к произведению будет закрыт по истечении 24 часов. Помимо крупных кинокомпаний на YouTube, также представлены компании Lionsgate Film, Stars, The Weinstein Company и Magnolia Pictures. В настоящее время сервис проката работает только в США. Для всех остальных стран YouTube Movies доступен в том виде, в котором он открылся в августе 2010 года, то есть как раздел YouTube с бесплатными фильмами, по большей части классикой мирового кинематографа. Топ-менеджер ближневосточного отделения Google Ваэль Гоним, считающийся одним из организаторов февральской революции 2011 года в Египте, напишет книгу «Революция 2.0». Об этом сообщает агентство France Press. Права на издание книги купила американская компания Houghton Mifflin Harcourt. Издательство анонсировало, что автор расскажет историю египетской революции изнутри и преподаст уроки арабской весны. Конец цитаты. Согласно анонсу, наиболее важное место на страницах «Революции 2.0» будет уделено роли социальных медиа и интернет-технологий в организации восстания. Ганим рассказывает вдохновляющую историю о том, что любой может изменить мир, опираясь только на веру в то, что власть народа сильнее, чем люди во власти, говорится в пресс-релизе HMH. Оригинал книги Ганим планирует написать на арабском языке. Возможность издания «Революции 2.0» в арабских странах сейчас обсуждается. В конце января 2011 года Ваэль Ганим был арестован властями Египта по обвинению в организации массовых беспорядков посредством Twitter и Facebook. Топ-менеджер Google выпустили на свободу в феврале под давлением общественности. В многочисленных интервью после освобождения Ганим подчеркивал роль социальных сервисов в организации народных выступлений. Напомним, что 11 февраля после 3 недель антиправительственных волнений египетский диктатор Хосни Мубарак, правивший страной около 30 лет, ушел в отставку. Ганим отказался от предложения войти в правительство переходного периода, вернувшись к работе в Google. Впрочем, в конце апреля он заявил о том, что уходит в длительный творческий отпуск, чтобы возглавить собственную благотворительную компанию. Корпорация Microsoft договорилась о покупке сервиса IP-телефонии и видеосвязи Skype. Об этом пишет техноблог All Things Digital со ссылкой на анонимные источники. Редактор блога Кара Свишер уточняет, что сделка уже заключена и будет обнародована 10 мая. Ожидается, что сумма сделки составит около $8.5 миллиардов, с учетом долга Skype. Непосредственные акционеры Skype получат от 7 до 8 миллиардов долларов, уточняет The Wall Street Journal. Планируется, что Skype будет интегрирован в семейство интернет-сервисов Windows Live. В настоящий момент
момент Skype работает в виде отдельного приложения для компьютеров и мобильных устройств, смартфонов и планшетов. Также сообщается, что участие в переговорах принимал лично генеральный директор компании Стив Баумер. При этом сделка по покупке Skype станет крупнейшей в истории компании. Ранее крупнейшей сделкой для Microsoft была покупка в 2007 году рекламной фирмы Equantive за 6 миллиардов долларов. Летом 2010 года компания Skype подала официальную заявку на проведение IPO. Однако в октябре компания назначила нового гендиректора, что отложило проведение размещения акций. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы». Ее представляю я, Андрей Грибанов. И говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим все, что было вокруг самих событий войны, именуемой также «Русской кампанией» 1812 года. В нескольких ближайших программах поговорим о том, что из себя представляла Москва в 1812 году. В конечном итоге именно сдача золотоглавой наполеоновской армии, блокирование неприятеля в сожженном городе и стали переломным моментом во всей Отечественной войне. Много лет спустя молодой русский гусар, который писал великолепные стихи и сам того не подозревая, стал одним из великих русских поэтов, речь, конечно, идет о Михаиле Лермонтове, написал...
Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
Москва была отдана недаром, но обо всем по порядку. Москва в 1812 году была столицей на пенсии, потеряв 100 лет назад, в 1712 году, статус главного города России, она за этот век обратилась в гигантскую деревню. Площадей и проспектов попросту не было. Каменные дворцы соседствовали с деревянными домами разной степени ветхости. Сейчас трудно поверить, что даже все пространство Красной площади было покрыто торговыми лавками, а перед Кремлем имелись остатки земляных редутов, насыпанные еще по велению Петра I, опасавшегося нападения на Москву шведов. Город населяли большей частью не люди, а персонажи. Поэт Петр Вяземский в своих записках описал некоторых из них.
В Москве до пожарной жили три старые девицы, три сестрицы. Их прозвали тремя парками. Но эти парки никого не пугали, а разъезжали по Москве и были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньше из них. На ней сосредоточились любовь и заботливость старших сестер. Они ее с глаз не спускали, берегли каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать из дома одной. Бывало, приедут они на бал первые и уезжают последние. Кто-то однажды говорит старший: «Как это вы, в ваши лета, можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на балах?» «Чего тут весело, батюшка?» — отвечала она. Но надо бы иногда и потешить нашу шалунью. А этой шалуньи было уже 62 года. Помню, в Москве одного Раевского, лет уже довольно пожилых, которого не звали иначе, как Зефир Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Порхал он и в разговоре своем, ни на чем серьезно не останавливаясь, одного Василия Петровича звали Василисой Петровной. Был король неапольский, генерал Бороздин, который ходил с войском в Неаполь, имел там много успехов по женской части. Он был очень строен и красив. Одного из временщиков царствования императрицы Екатерины, Ивана Николаевича Корсакова, прозвали польским королем, потому что он всегда по жилету носил ленту белого орла. Был князь Долгоруков Балкон, так прозванный по сложению губ его. Был князь Долгоруков Каламбур, потому что он каламбурами так и сыпал. Был князь Долгоруков блудный сын, который в течение немногих лет спустил богатое наследство, полученное от отца. Дочь его была прозвана киргизская сатская царевна, владычица Золотой Орды, потому что в лице ее оживленным и возбудительным было что-то восточное, что имела она много поклонников. Была красавица княгиня Масальская, домна Мясницкой, прекрасная дикарка, потому что она никуда не показывалась. Муж ее князь Мощи, потому что он был очень худощав, всех кличек и прилагательных не припомнишь».
По воспоминаниям Вяземского, в Москве и дома носили клички. На Покровке дом князя Трубецкого из-за старинной архитектуры своей слыл домом-комодом. А по дому и семейство князя называли Трубецкие комод. Дом Пашкова на Маховой дети прозвали волшебным замком. На горе, отличающейся самобытной архитектурой, красивой величавой, с бельведером, с садом на улицу, а в саду с фонтанами, прудами, лебедями, павлинами и заморскими птицами. По праздникам здесь, в саду, играл домашний оркестр. И все же бывшая столица была городом бывших. В Москве доживали свой век фавориты прежних эпох, например, ближайший друг императора Павла Петровича, князь Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Он попал в опалу при императоре Павле, будучи оклеветан царским цирюльником Кутайсовым. Нелединский стал старшиной московского английского клуба, а на досуге писал народные песни, из которых «Реченька», ну помните это, «Выйду ли я на реченьку, погляжу на быструю», исполняется до сих пор. Упомянутый Вяземским Иван Николаевич Корсаков – это римский Корсаков, которого Потемкин сделал фаворитом Екатерины. Известен исторический анекдот, когда Корсаков, разбогатев, заказывал у книготорговца библиотеку и на вопрос, какие книги в ней должны быть, отвечал: «Большие тома внизу, а маленькие книжки сверху, как у ее величества». Правда, на скрипке он играл так, что заслушивались не только люди, но и животные. В 1812 году ему было уже под 60, и он жил с графиней Екатериной Строгановой, которая по болезни не могла ходить. Однако назвать жизнь московской знати широкой означало бы значительно ее сузить. Графы Разумовские жили в Москве как за городом. При их огромном доме был и парк, и купальня на реке Яузе. Тот же английский клуб снимал особняк князей Гагариных, спроектированный знаменитым тогда архитектором Матвеем Казаковым. Богачи держали оранжереи, где даже в разгар зимы росли экзотические плоды – ананасы и персики.
Первые две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы.
Писала одна из современниц. Знать и дворяне перепрыгивали с бала на бал. Светская жизнь начиналась в 3 часа пополудни с званными обедами и продолжалась до утра. Как раз в Москву привезли мазурку, а заканчивали бал уже под утро греческим танцем, фигуры которого тут же на ходу придумывала первая ведущая пара. В 1810-м в Москве начал свою светскую карьеру 16-летний Петр Чаадаев, студент Московского университета, не пропускавший ни одного бала и заслуживший славу первого танцора. В 1812-м он был уже офицером в лейб-гвардии в Семеновском полку. Двери московских домов были открыты для всех. Обедать усаживали даже незнакомых, а знакомые, не говоря уже о родственниках, пусть и самых дальних, могли жить в доме на иждивении хозяев месяцы и годы. Простой народ жил проще, но не сказать, что скучнее. Народные гуляния в Москве сменяли одно другое, а главным было масленичное гуляние под Новицким предместьем. Балаганы с разными диковинами, от карликов до великанов, театры, пьесы, в которых были в большинстве своем патриотические, разносчики, зазывалы. Жизнь кипела. Касаемо предвоенных настроений, то в Москве, как и во всей России, многие воспринимали происходящее в 1805-1807 годах как одну долгую войну. Достоверных воспоминаний от самих москвичей не осталось. Но, как уверяют историки, у многих настроения были схожи с теми, что описывал находившийся в Риге чиновник особенной канцелярии Максим фон Бок. Весной 1812 года он направил доклад министру полиции Балашову о том, что слышал от иностранцев и читал в европейских газетах.
Вестфальский посланник граф Буш в рассуждении нынешних военных приготовлений отзывался, что прежде нежели успеют российской армии назначить генералов и главнокомандующих, французские орлы уже будут в Петербурге.
В российские газеты такая информация не допускалась, но наверняка достигала России в виде разговоров и слухов. Впрочем, чего только не болтали в то время, особенно в степенной, немного оторванной от последних новостей, коими располагал Санкт-Петербург, а потому все домысливающей Москве. Говорили, что Наполеон ругается с Марией Луизой, и она вот-вот повторит судьбу Марии Антуанетты, которая, к тому же, приходилась новой жене Наполеона, теткой. Что венгры, призванные в австрийские корпуса Великой Армии, отказываются воевать с Россией, что даже в Польше на это немного охотников, что Австрия решила соблюдать нейтралитет, что даже французский посол в одном из германских государств готов был биться об заклад. Войны не будет, а все приготовления напрасны, ведь Великая Армия уже сейчас в крайней нужде. Талейран уговаривает прусского короля склонить Александра I к новому миру с Наполеоном, дела французов в Испании крайне плохи, и в случае войны шведы выступят союзниками России и устроят десант в Германию. За обсуждением все это время в московских и провинциальных гостиных пролетало незаметно. Однако общество, в том числе и в Москве, было несколько наэлектризовано. Жили, как в последний раз.
Никогда в Москве и ее окрестностях так не веселились, как перед грозным и мрачным 12-м годом. Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись балами, катаниями, концертами и маскарадами.
Этими словами Григорий Данилевский начинает свой роман «Сожженная Москва». 12 июня французы перешли Неман, а уже 15 июня новость эта была опубликована в московских ведомостях вместе с манифестом Александра I, в котором говорилось:
«Я не положу оружие, доколе ни одного неприятельского воина не останется в царствии моем».
Однако публика взволновалась не слишком. Тогда редкое лето проходило без какой-нибудь войны, и по свидетельству современников, по первости, обсуждая войну, приходили к выводу, что Наполеон после 2-3 побед принудит нас к миру, отняв у нас несколько областей и восстановив Польшу. И это вполне справедливо, великолепно и ничуть не обидно. Главных должностей в Москве